«Юридический навигатор». В материале «Ипотека и кредит никому не повредит» юрист Камиль Масаров рассматривает проблемы кредитования и других финансовых задолженностей, в том числе в рамках семейного законодательства. В подготовке материала также приняли участие Марина Платонова и Алексей Пижонков. Эх, кредит, ипотека, гэммэл буя түлэргэ, Эжэтлэк кэшы гэлмэдэ кая бэзгэ бүлэргэ, Яша дустымы ыссак, яша бу эжэтлэ дыньяда, Бишны унэйтэп түлэгэн ин кызыклы заманда. Первые слова этой веселой татарской песенки понятны и русским, и носителям других языков.
Этой злободневной теме посвящен и данный материал.
Сегодня мы с вами начнем рассмотрение проблемы кредитования, задолженности и взыскания кредитных задолженностей. В том числе рассмотрим этот вопрос в рамках семейного законодательства брачных договоров. Начнем с кредитных договоров. Кредитные договора бывают потребительские кредиты, которые человек оформляет либо в банке, либо онлайн, микрофинансовые организации, которые онлайн выдают кредиты, но эти кредиты очень под большие проценты. Также люди покупаются на такие объявления, как деньги до зарплаты, получают кредит, выплатить не могут, потом идут проценты очень большие, до 700%. Рассмотрим все подробно и внимательно. Потребительские кредиты на любые цели выдаются. Либо человек приходит, предоставляет документы в банке, заполняется анкета и принимается решение о выдаче кредита. Здесь, конечно, учитывается тот момент, что в каждом банке при оформлении кредита и выдаче кредита фотографируется то лицо, которое подавало документы, предъявляло паспорт, СНИЛС, либо справку о доходах, когда процентная ставка меньше 15% или меньше 20%. Все это фиксируется. Но людям с ограниченными возможностями, особенно по зрению, необходимо учесть такой момент, чтобы родственники не оформили кредит на ваше имя, телефон, паспорт, СНИЛС всегда иметь при себе. И никому ни под каким предлогом не отдавать. Пользоваться только самим, чтобы, не дай бог, кто-нибудь пошел и оформил на вас кредит или через интернет, даже сидя за компьютером онлайн, можно многие кредиты оформить, кредитные карточки оформить. И в этом случае коды приходят на телефон, отвечают на эти коды, вводят коды и тем самым оформляют кредит на ваше имя. Есть ипотечные кредиты. Когда оформляются ипотечные кредиты, в этом случае сама заявка, документы на получение ипотечного кредита могут быть поданы в электронном виде, но для того, чтобы подписать ипотечный кредит, ипотечную сделку, необходимо являться в банк. То есть без вас подать документы на ипотечную сделку не смогут. Каждый гражданин должен от своего имени на свое имя подавать эту заявку и предоставлять необходимые документы по перечню в банк. Это копия трудовой книжки, справку 2 НДФЛ и другие документы необходимые. Поэтому на ипотечные сделки сложно от чего-то имени подать документы. Так вот, если кто-то на вас оформил кредиты, и пошла задолженность. Приходят письма от банка, сообщения от банка на ваш телефон, что у вас такая-то сумма задолженности, погасите. Чтобы не пропустить эти моменты, людям с плохим зрением на свой телефон необходимо устанавливать программы, которые бы озвучивали все сообщения, и чтобы были уже в курсе, и сразу уже тогда спрашивать, кто взял кредит, почему на меня оформили, я такого согласия не давал, и идти уже обращаться в этом случае в правоохранительные органы, писать заявление в полицию или прокуратуру. Если вы, получается, по этому кредиту задолжали большую сумму, конечно, долгое время банки пытаются провести переговоры, чтобы вы начали платить задолженность. Если задолженность достигает определенной суммы и срок, допустим, больше года вы уже не платите, тогда банк обращается в суд. Суд выносит решение взыскать с вас такую-то сумму с процентами в пользу банка. Только после вступления в законную силу решения суда выдается исполнительный лист. Не сразу начинается взыскание. Должно вступить в законную силу через 30 дней после его оглашения. После этого выдается исполнительный лист. Банк, получив исполнительный лист, обращается к судебным приставам либо к коллекторам. Приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании с вас такой-то денежной суммы. Если вы не погасите в течение того срока, который будет указан в постановлении приставов, они начинают действие. Первое действие, если у вас есть автомобиль, накладывают арест на автомобиль. Если у вас есть квартира, они накладывают арест на квартиру. То есть это означает то, что вы не можете ни продать, ничего сделать с квартирой, пока этот арест не будет снят. Приставы имеют право прийти и произвести опись вашего имущества. Телевизор, холодильник, мебель – все это описывается. И дается срок, чтобы погасить данный кредит, либо написать заявление, какие сроки вы сможете оплатить этот кредит. Если не сможете оплатить, тогда имущество, которое описано, может быть выставлено на торги через судебных приставов и уйти с молотка за копейки. Если касается это квартиры, то есть задолженность должна превышать кадастровую стоимость этой квартиры. Если кадастровая стоимость 1,5 миллиона, а у вас долг 300, 400 тысяч, 500 тысяч, то просто на квартире находится запрет на осуществление регистрационных действий, пока не погасите кредит. Также это касается и ипотечных сделок. 3 месяца, если не оплачиваете, задолженность имеется, банк предупреждает, информирует вас, с вами ведет переговоры. Если вы не способны оплачивать, то банк выставляет данное имущество, тоже все это оговорено в кредитном договоре, выставляет на торги. Квартира продается, свою сумму, которую они должны получить по ипотечному кредиту, они получают, а остаточную сумму вам отдают. Это, конечно, нервотрепка, спорить, ругаться бесполезно, потому что если даже вы сможете доказать, что вы не оформляли кредит, проверкой службы безопасности будет установлено, что все коды приходили на ваш телефон, и с вашего телефона была подана заявка. Фактически вы получили эти денежные средства. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что ни телефон, ни паспорт, ни СНИЛС никому никогда не отдавать и держать у себя, не доверять.
Правильно ли я понимаю, что при оформлении кредитов присутствие человека самого в банке не обязательно?
Не обязательно, не всегда это требуется.
А ипотеки всегда?
По ипотеке всегда. Такие вот большие кредиты, даже на покупку автомобиля, требуется сам клиент. И везде, когда кредиты на большие суммы, везде заемщик фотографируется.
Мы говорили о том, что по истечении какого-то времени банк обращается в суд, начинается взыскание суммы кредита с должника. А есть ли какой-то срок давности истечения, то есть после которого банк уже не может преследовать человека по взятому кредиту?
Срок исковой давности 3 года. Банки никогда такой срок не пропускают. Может, до наступления 3 года 1-2 дня остались, они подали исковое. Все, они успели свои сроки.
А человека должны уведомить о том, что документы переданы в суд? Без его участия может суд вынести постановление?
Ответчика, должника обязательно всегда уведомляют письмами по адресу. Но письма могут перехватываться, письма могут не доходить до ответчика, либо адрес неправильно указан, либо еще что-то. Но самое главное на суде, чтобы истец являлся. Истец явился, дал показания, пояснения, все документы предоставил. Без ответчика могут вынести заочное решение о взыскании с него такой-то денежной суммы, такую-то сумму процентов.
По поводу кредитования в редакцию журнала «Диалог» поступил такой вопрос. В настоящее время многие инвалиды первой и второй группы по зрению влезают в кредиты. ипотека, лечение, учеба. Также и их родственники зачастую грешат этим делом. Отсюда вытекает ряд вопросов. Какие условия кредитования для инвалидов первой и второй группы? Сроки такого кредитования? Чем опасна для инвалидов просрочка по кредиту? На что вообще кредитор вправе обратить взыскание? На какое имущество?
Перед кредитными организациями все равны. Никому никаких исключений нету. Взыскание кредитор может обратить на то имущество, которое заложено по договору залога. Еще раз, если кредит взят под залог квартиры в 1 миллион, а квартира стоит 3 миллиона рублей, квартира выставляется на торги, за счет продажи гасится кредит, ему взамен покупается другое жилье на оставшуюся сумму. Без жилья человек не остается в любом случае. Потому что у человека должно быть минимум 18 квадратных метров жилья на одного человека. Поэтому что приставы, что банки, если выставляют на торги, продаются, и за счет продажи квартиры погашается кредит и покупается на оставшуюся сумму, не отдаются клиенту, а покупается жилье на его имя меньшей площадью.
Просрочки по кредиту для всех одинаковыми угрозами являются.
Если у человека какие-то тяжелые ситуации, он не может платить, ему лучше сразу не затягивать, не накапливать задолженность по кредиту, а обратиться в банк с заявлением, что у меня вот такая-то тяжелая жизненная ситуация. Я не могу оплачивать всю сумму ежемесячных платежей. Я могу оплачивать вот такую-то сумму. Либо прошу, предоставьте мне каникулы на 3 месяца. И банк рассматривает, выносит решение предоставить каникулы на 3 месяца и дают добро платить в меньшем размере, но в будущем, что он погасит все эти долги с процентами.
Допустим, человек, который взял кредит, инвалид, он не платит и вынесено решение о взыскании с него этой суммы. Единственный его источник дохода – это пенсия. Может ли банк наложить какое-то списание с его пенсии? И если да, то в каком размере? Ну, то есть у него же должен оставаться все равно какой-то прожиточный минимум.
50% пенсии будут взыскивать в счет погашения задолженности. Больше не может. 75% – это когда задолженность по алиментам. А по кредитам 50%.
Могут ли человеку отказать в получении кредита или ипотеки, если, например, он сам не умеет расписываться, но у него есть факсимиле, заверенное нотариусом?
Нет, не имеют права отказать, потому что есть факсимиле заверенное, и он этим факсимиле заверит свое заявление.
Может ли в таком случае банк требовать, чтобы не сам человек с ограниченными возможностями здоровья расписывался, а пригласил какого-то рукоприкладчика или на кого-то доверенность на ведение сделки оформил? Может ли банк это требовать?
Нет, требовать не имеет права. Если они факсимиле не признают, тогда они должны просто-напросто отказать человеку в кредите.
То есть они могут сослаться на то, что не признают факсимиле и не оформлять кредит?
Если они не выдают кредит и не признают факсимиле, уходить не надо из банка, а от них требовать, вы мне дайте письменное объяснение, на каком основании, на каких нормах закона вы данное заявление делаете. То есть просто так разворачиваться, уходить не стоит. Необходимо, чтобы они выдали письменный аргументированный ответ. Если письменного аргументированного ответа не будет, то это просто слова, которые к делу не подшиваются. Любой сотрудник банка, который это сказал, потом открестится, скажет, я такого не говорил, я такого не требовал от них.
Действительно ли есть такой закон о том, что при оформлении ипотеки инвалидами первой группы, причем это касается только инвалидов первой группы, при оформлении ипотеки оформляется еще страховка. Причем каждый год эта страховка оплачивается, но в банке сразу предупреждают о том, что в случае наступления страхового случая инвалиды первой группы ничего не получат. Насколько это правомерно, действительно ли есть такой закон?
Да, согласно закону об ипотеке и залоге недвижимости, такая страховка оформляется, но лучше на один год эту страховку оформить, а на следующий год уже можно эту страховку не оформлять. потому что никаких выплат по этой страховке производиться в случае чего не будет.
Но сотрудники банка предупредили сразу, что если человек отказывается от страховки, то увеличивается процент по выплате самой ипотеки.
Это на момент сделки, если вы отказываетесь, вам никто не запрещает через год отказаться от данной страховки. Я ведь, заплатив первый раз страховку, а через год я уже не стал платить страховку. И никакой процент у меня как был 9,2% годовых, так и остался 9,2% годовых. Вы оплачиваете страховку за страхование жилья. Больше никаких страховок не оплачиваете.
У нас две страховки там идет. Одна жизни и здоровья, другая жилья.
Жилье оплачиваете, а страховку жизни и здоровья не оплачиваете. И никто вам процентную ставку не поднимет и терроризировать вас не будет. В процессе действия ипотечного кредита процентная ставка меняться не может. Они не имеют права на это.
А это есть какой-то закон, да, на какой можно ссылаться?
Ну, это по пояснениях закона ипотеки и залоги недвижимости.
А если, например, человек, который взял ипотеку, первый год оплатил страховку жизни, а потом он хочет отказаться, не оплачивать эту страховку, он должен написать заявление об этом в банк?
Объясню по себе. У меня приложение Сбербанк онлайн. В этом приложении приходит сообщение, что заканчивается страховка за то-то. Будете продлевать на следующий год или нет? Я пишу «нет» и не оплачиваю. И не надо никаких заявлений, ничего не писать.
Но правильно ли я понимаю, вы сказали, что страховку жилья все равно платить обязательно, но в случае наступления страхового случая инвалид первой группы все равно ничего не получит?
Страховка жилья – это совсем другое дело. Если ваше жилье будет повреждено в случае каких-то катаклизм, несчастных случаев, то вам будет выплачена страховка за жилье, а не здоровье.
Тут не имеет значения, инвалидность есть ли у человека или нет.
Да, не имеет значения.
Перейдем ко второму вопросу. Люди вступают в брак, надеются, что проживут всю жизнь вместе, но это не всегда так. И вот каким образом можно себя обезопасить и какие вообще существуют на данный момент документы по этому поводу?
Даже те, кто сейчас находится в браке, брачный договор можно оформить в любое время. Если люди проживают в гражданском браке, то брачного договора быть не может. В брачном договоре указываются все моменты основные, которые вы пожелаете. Во-первых, что по этому брачному договору вы указываете, что супруг либо супруга не имеют права оформлять какие-то кредитные договора без письменного согласия другой стороны. То есть, если, допустим, супруг решил взять кредит на покупку автомобиля, прежде чем купить этот автомобиль, он должен получить по этому брачному договору согласие супруги. Если такого согласия нет, то он купил, а через месяц разбил машину и сбил человека. Получается, что виновны оба, что и муж, и супруга. Брачным договором эти моменты необходимо избежать.
Если нет брачного договора, ведь все равно же, мне кажется, один супруг не может взять какой-то кредит без согласия другого.
Может. Супруг может взять кредит, оформить на себя без согласия другого и не поставить в известность супругу, что он взял кредит. А когда они расходятся, эти кредитные обязательства ложатся на обоих. И кто работает, кто кредитоспособен, выплачивает этот кредит. И после выплаты он берет справки из банка и обращается на супругу или супруга о взыскании с него выплаченных сумм по кредитным договорам. Вот если 2 февраля они брак расторгли, а он оплачивал кредитные обязательства все там до декабря месяца, оплатил 200 тысяч. Он супруге взыскивает через суд 100 тысяч рублей из этого кредита. Если семьи берут кредит, необходимо учитывать, что в случае открытия наследственного дела наследники получают не только имущество, но и все долги наследодателя. Бывает зачастую, что человек набрал кредитов и умер, но никто в наследство не вступает, потому что знает, что у него кредиты и долги, и что в случае оформления наследства у нотариуса они и признают и получают все кредитные обязательства и должны будут их исполнять. Второй момент. Это имущественное. Имущество каждого из супругов до вступления в брак является его имуществом. Производилось ли улучшение этого имущества в период брака, в период расторжения брака, в любом случае это имущество остается имуществом каждого из супругов. Также в брачном договоре оговаривается, если родственниками или кем-то еще были подарены денежные средства, на эти денежные средства было приобретено какое-то имущество на кого-то одного из супругов, то это имущество является имуществом того, кому были подарены эти денежные средства, то это его единоличное имущество. В брачном договоре также оговаривается самый существенный момент. Если супруг изменил супруге, он теряет право на имущество, которое было приобретено в браке. Либо если супруга изменила супругу, и этот факт стал известен, супруга лишается всего, она ничего не получает из того имущества, которое было приобретено в период брака. В брачном договоре нотариус формулирует и прописывает те вопросы, которые семья обозначила. В определенной степени брачный договор дисциплинирует обе стороны.
Были ли в вашей практике или, может быть, ну, вам известны случаи вообще из юридической практики, чтобы брачный контракт был заключен, а потом через какое-то время, ну, например, во время развода, был оспорен?
Нет, такого не было, потому что если кто-то хочет оспорить этот брачный договор, он должен обратиться в суд и запрашивается мнение и позиция нотариуса. Нотариус заверил документ, все, он уже оспариванию не подлежит.
Правильно ли я понимаю, что если такого брачного контракта супруги не заключали, то при разводе все имущество будет делиться пополам?
До 1 сентября этого года была четкая позиция, что 50 на 50. Но с 1 сентября статью 38-39 Семейного кодекса внесены определенные дополнения и изменения. Позиция Верховного суда на сегодняшний день рассматривать, кто из супругов как зарабатывал, достаточно или нет. То есть его доходы проверяются, кто содержал имущество, оплачивал коммунальные услуги, кто за детей оплачивал все, детский садик, школу, дополнительные учреждения, лечение. И это все судами сейчас будут учитываться. Если супруг ни копейки не вкладывал, палец о палец не ударил, его доля может быть судом уменьшена. Или супруга дома сидела, ничего не делала, он работал, все обеспечивал, а она очень плохо за детьми следила, органы опеки к ним претензии имели, то в этом случае супруга получит меньшую долю, чем супруг.
Такая ситуация. Супруги, находясь в браке, заключают брачный контракт. Один из супругов по этому контракту покупает жилье, берет в ипотеку, а другой не будет претендовать на это жилье. Супруга или супруг купил жилье, потом купивший жилье супруг умирает. Будет ли иметь право другой супруг, несмотря на заключенный брачный контракт, на какую-то долю в купленной квартире в связи со смертью?
По наследованию.
Нет, потому что есть брачный договор, по которому она отказалась от любых притязаний на данное имущество. Будут иметь право только наследование дети, родители. Наследники в первой очереди. Если нет наследников в первой очереди, то есть вторая очередь и так далее.
Есть ли какие-то факторы, которые могут сделать брачный договор недействительным?
Признание одного из них недееспособным по медицинским заключениям. Если он находится под лечением психиатров и имеет заболевание психического характера.
А может ли один из супругов отказаться от соблюдения условий брачного контракта, таким образом признав его недействительным?
Человек расписывается в брачном договоре, он его обязан исполнять. И там еще в брачном договоре тоже пункт в случае неисполнения брачного договора ведут к таким-то последствиям. Нотариус это все прописывает. Нотариус ведь проверяет, запрашивает справку от психиатра, справку от нарколога, страдает ли алкоголизмом. Эти справки, он видит, что человек здоровый абсолютно, заключает брачный договор и расписывается. У нотариуса нет оснований не доверять этим документам.
Брачный контракт – это документ бессрочный или его нужно каким-то образом обновлять? Или это по желанию супругов?
Брачный договор заключается бессрочно. Но люди могут прийти с этим брачным договором к нотариусу и изъявить желание заключить новый брачный договор. с новыми условиями, с новыми моментами. Опять же, нотариус оформляет, и они заключают брачный договор новый уже.
Исходя из вашего опыта работы, сейчас чаще люди заключают брачные контракты, вступая в брак?
Да, это очень распространенно и необходимо заключать брачные договоры, потому что они регулируют все вопросы, потом избавляют от судебных тяжб и проблем.